Добрый день, и мы встречаемся в нашем sit-down-шоу в новую эпоху, Станислав Александрович, да ведь?
Ну, вот. Это эпоха возвращения, которая идет уже несколько лет, а приход к власти Дональда Трампа лишь оформление важного, но одного из эпизодов этой эпохи.
Но все-таки меня очень порадовало это, потому что я надеюсь, что он больше не будет выставляться. Вот больше мы вот...
Смотря какой смысл мы вкладываем в термин «выставляться».
Ну, не проставляться, проставиться он своим...
Проставляться, в смысле... Нет, он, кстати, не пьет вообще, вы знаете, он...
Ну, и правильно, но другие-то пьют.
Это что само по себе подозрительно, да, потому что, так сказать, когда совсем не пьет, все-таки вот все эти перекосы и закидоны, мне кажется, могут быть отчасти этим продиктованы. Ну, Дональд Трамп ссылается на то, что старший брат, в общем, сильно страдал от проблем с алкоголем, поэтому он решил... И в нулевой вариант.
А старший брат в каком смысле?
Тот самый, который смотрит тебя.
Да.
Но выставляться он будет в смысле своего демонстративного темперамента, что называется. В
ближайшие 4 года.
Вот выставка и выставка достижений Дональда Трампа. Поэтому выставляться он будет перманентно, так сказать, в том числе и после того, как уйдет от власти. Но я, разумеется, очень рад. Мы не раз обсуждали, кто и что будет. И, конечно, Трамп это воплощение сразу нескольких важных глобальных трендов, один из которых постгуманистический. То есть во всем пришел к власти благодаря последней капле, которая склонила чашу весов в его пользу. Это трагическая история белки Пинат, арахис, да, орешки, и хомяка Фреда. Это то, что склонило значительную часть избирателей на сторону Трампа. Потому что это случилось совсем незадолго до выборов. Это был классический черный лебедь тот самый. В данном случае двуглавый черный белка-енот. Этих животных изъяли у законного владельца в штате Нью-Йорк, представителей глубинного государства, и умертвили. Изъяли они их по жалобе соседей, которые ссылались на то, что дикие животные, то есть и белка, и енот являются дикими животными официально по закону, и поэтому не должны жить в частных домах, в отличие от домашних животных, но тут еще их зачем-то и укокошили. И это вызвало бурю возмущения среди известной части электората, во всяком случае, как минимум тех 5 миллионов которые обеспечили решающий перевес Дональда Трампа над соперницей.
А живодеры, они явно демократы или как?
Они представители Deep State, этого глубинного государства, с которым борется Трамп, поскольку он титульный классический антиэстаблишментарный кандидат. Поэтому истеблишмент покусился на животных. А в наши времена, вот с преобладающим постгуманистическим трендом, этого ни в коем случае делать нельзя. Вот. Еще это могло сойти с рук 10-20 лет назад, но не сейчас. Кроме того, Трамп, безусловно, подтверждение белковской теории старости, согласно которой старости нет. Есть становление и зрелость, потому что он самый возрастной из политиков, из физических лиц, кто когда-либо избирался президентом США, но не скажешь, что он старик, не так ли? То
есть, а Джо Байден – это опровергатель теории белковского?
Ну, Джо Байден 50-50, поскольку все-таки, несмотря на то, что он бодренько взошел на президентский трон, будучи, впрочем, несколько, там, на несколько месяцев моложе, чем Трамп сейчас, но как-то потом дело пошло не в ту сторону. Он, как сказать, а вот с Трампом-то все кипит и бурлит. Ну и о других трендах мы говорили в прошлые разы, я просто напомню, что это и тренд, связанный с той самой борьбой против истеблишмента и его 5G, 5 grounds, коррупция, непотизм, лицемерие, некомпетентность, невысокомерие, что внутри которого находится и отвращение к глубинному государству, никем не избранному и вершащему судьбу Америки и американцев. И тренд на поиск Америки и собственной идентичности, в основе которых христианство, поскольку американские христиане, коих более 200 миллионов, в значительной степени принесли победу Трампу на этот раз, хоть он, на мой взгляд, кампанию по отношению к христианам отработал не на 10 баллов, а относительно слабо, но по умолчанию все равно был лучше для всех христианских сообществ и деноминаций, чем Камала Харрис. И как заявил сегодня, вот тут же, понимаете, само разделение на левых и правых, ушло в прошлое, мы в этом убедились, потому что заявил, как сегодня, такой эталонно левый политик-сенатор Берни Сандерс. Демократическая партия проиграла эти выборы потому, что она предала рабочий класс. И рабочий класс проголосовал за Трампа.
Но неужели Трамп, который борется с истеблишментом и вот с институциями, пронизанными коррупцией, высокомерием и прочими пороками, неужели он воплощение обратного, то есть демократизма, открытости, бескорыстия?
Безусловно, воплощение цинизма, который является с точки зрения современной политики, системы ценностей, как бы антитезой лицемерию. Вот Владимир Владимирович Путин тоже любит на этом настаивать, что, так сказать, делать гадости надо в открытую, а не лицемерить.
Ну да, да, везде так, только мы в открытую говорим, как вот, что да, мы конечно. Делаем-то.
Да, разумеется, мы, так сказать, мы не скрываем, что, так сказать, что нас там нет. Да? Но Трамп классический джокер-шоумен. Ему, в принципе, неприменимы такие требования, как, собственно, герою фильма Тодда Филлипса, которого играл Хоакин Феникс. Да? Должны ли вот, когда Хоакин Феникс поднимает народ на восстание, чтобы отомстить за все унижения, которые претерпели и жители Готэм-Сити, и, собственно, он сам, как воплощение униженных слоев Готэм-Сити. Разве мы, жители задаются вопросом, был ли покойный нравственным человеком, да, как говорил Остап Ибрагимович Бендербей про Паниковского, о нравственных и прочих качествах? Нет. Он просто воплощение самого антиэстеблишментарного тренда. Он тот, кто осмелился пойти против истеблишмента и бросить железный стих, облитый горечью и злостью ему в лицо. Точно так же, как, ну, можно было сколько угодно спрашивать Бориса Николаевича Ельцина, как же он там делал карьеру в КПСС и исповедовал ли он все те ценности, которые предъявлял избирателю в конце 80-х годов уже, но это не имело значения. Ельцин символизировал антикоммунистическое восстание, и было вполне логично, что лидер этого восстания сам плоть от плоти КПСС. Так и Дональд Трамп, он человек богатый и знаменитый, но именно джокер-шоумен, а не политик. И напомню, что он впервые появился в Белом доме, то есть он претерпевал самые разные унижения от политического истеблишмента. Впервые в Белом доме он появился, когда его избрали президентом. Ни разу прежде его туда не приглашали. Я помню эту мизансцену, как он приходит, его встречает тогда еще президент Барак Обама. Обама, как всегда, высокомерно сидит, откинувшись. Трамп, наоборот, придвинувшись к нему и опустив голову вниз, так сказать, позе особой почтительности, и говорит Дональд Трамп, только что избранный президентом, для меня огромная честь оказаться в этом кабинете, потому что прежде я не был здесь никогда.
Ну, теперь он второй раз никогда, вот не был никогда, вот опять Дональд Трамп в овальном кабинете и в прочих покоях Белого дома. Но чего нам ждать? Нам всем. Американцам, россиянам, украинцам, израильтянам, европейцам. Вообще, чего ждать от Трампа? Он что, будет доказывать свой антиэстеблишмент, свою революционность? Или вот что нам ждать? Какие вот первые 100 дней Трампа? Что это будет?
Ну, может, это, так сказать, отчет уже пошел, потому что по разным слухам и отечкам он уже потребовал, чтобы Израиль прекратил войну до его инаугурации. 20 января, прошу прощения, следующего года. Видимо, чего-то такого он будет добиваться и в плане войны в Европе и при остановлении украинской войны на линии фронта, о чем давно идет речь. И к чему объективно идет дело, просто потому что ресурсы борющихся царств близки к исчерпанию, особенно на украинской стороне, и поэтому независимо от наличия или отсутствия Трампа, это должно быть так, но, то есть тот самый корейский сценарий, но, естественно, с Трампом это побыстрее пойдет, потому что он изначально придерживал, ну, то есть я уверен, что никакой детализированной концепции этого дела у него как не было, так и нет, он только вскоре начнет вникать в это дело. Но то, что преподносили его помощники и соратники, включая кандидата, ныне избранного вице-президентом Джея Ди Венса, кстати, одного из самых интересных, на мой взгляд, членов трампистской команды, несмотря на то, что медиа-истеблишмент привык относиться к нему весьма поверхностно. Состояло в том, что нужно, значит, соответственно, приостановление боевых действий на нынешней линии соприкосновения, демилитаризованная зона протяженностью более 1200 километров, которую будут охранять европейские войска, и все-таки не вступление Украины в НАТО. То есть фактическое признание контроль РФ над оккупированными и аннексированными 20% украинской территории, при том, что РФ не должна вмешиваться в дела 80%, где будет восстанавливаться, создаваться с нуля свободная демократическая Украина.
В том числе и вооруженная Украина. В Потому что разумеется, уже об этом были разговоры, вот сегодня были разговоры, уже об этом нет, мы не пойдем на то, что они будут снова вооружать, это заморозит конфликт, ну, в общем, все то, чего боятся в отношении России.
Вчера зашел я в Лигу наций, там звали всех разоружаться, а ты не видел? И она торчали пушки из кармана. Нет, конечно, трампистская администрация будет вооружать Украину, разумеется, потому что вот представление о том, что Трамп всю Украину сдаст, опять же, является классическим проявлением того самого лицемерия одного из 5G правящей элиты, потому что сдали Украину как раз демократы, уважаемые, Джо Байден и Камала Харрис в начале 2022 года, когда они отказались дать Украине оружие, а также превентивно ввести санкции против РФ, на чем настаивал Владимир Александрович Зеленский, поскольку, ну, что будет вторжение, уже было известно за несколько месяцев до, с высокой степенью достоверности, да и Путин этого не скрывал в частном общении с американскими контрагентами, в частности, с директором ЦРУ Уильямом Бернсом, который тогда приезжал в Москву по этому поводу незадолго до вторжения. Но все, что Камала Харрис, как представитель Белого дома, могла сказать и предложить Владимиру Зеленскому, это бежать, создавать правительство в изгнании, а заодно записать видеозавещание с назначением своего преемника на украинской территории. Поэтому Украину слили целиком. Сейчас, так сказать, эти 20%, контроль над которыми формально признан никем не будет, только фактически, да, это значительно меньше, чем Украина целиком. И самое главное, все-таки, будет ли возврат к стамбульскому сценарию, о котором неизменно говорит Владимир Владимирович Путин, потому что стамбульский сценарий, вот многим просто кажется, что это то же самое. Остановка войны по линии фронта, только, дескать, тогда, весной 22 года, линия фронта была гораздо ближе к РФ, и поэтому было выгоднее заключить стамбульские соглашения и избежать тем самым огромных жертв разрушений последующих периодов. Но все забывают, что основная часть стамбульских соглашений касалась внутренних дел и внутренней политики Украины. Не только отказа от вступления в НАТО, но еще удовлетворение целой кучи требований РФ, включая сокращение украинской армии, ну, до символических величин. После чего сама система государств-гарантов стамбульских соглашений, включавшая РФ и Белоруссию, никогда не позволила бы противостоять новой попытке российского вторжения, поскольку соглашения предусматривали консенсусное решение всех гарантов, и если бы РФ и Беларусь были против, то Украина бы не сопротивлялась. Поэтому если это все-таки не стамбульские соглашения, а действительно карельский сценарий, как что мы с вами не раз обсуждали в нашем sit-down-шоу, то это лучше для, с точки зрения условий для Украины, чем стамбульские соглашения. С этим, конечно, надо поспешать, потому что Украина находится на пороге не только тяжелой зимы, в ходе которой свет могут давать лишь половину суток, но и отсутствует мобилизационный ресурс дополнительный совершенно. В общем, знающие люди, главное, имеющие отношение непосредственно к войне, а не, так сказать, не комментирующие ее за тысячи километров от линии фронта, считают, что нужно призвать 160 тысяч человек для того, чтобы Украина могла и дальше удерживать фронт в среднесрочной перспективе, но этих 160 тысяч человек нет.
А скажите, может ли Россия это прекрасно понимает, наверное, может ли Россия эксплуатировать вот этот факт, что нет мобилизационного ресурса, что нет сил, и тянуть как можно дольше даже при предложении там с американской стороны определенных переговоров?
Слишком сильно тянуть Россия тоже не может, поскольку у нее нет недостаточно мобилизационного ресурса, иначе бы не требовались северокорейские военные в Курской области. А, кстати, сегодня ведь не что иное, как 7 ноября.
Да.
Праздник в святцах, не имеющий чина, как сказал Владимир Владимирович Маяковский, когда и тоже то, что прожил, герой из дня, ярчайший где. Я вспоминаю одно и то же, 25-й первый день. Я вспомнил, что как раз незадолго до февральской революции, то есть до падения проклятого царизма, когда, в общем, было ясно, что Россия полностью зашла с войной в тупик, и у нее нет мобилизационного ресурса, была идея, ну, помимо того, чтобы сместить императора Николая II и поставить великого князя Николая Николаевича, от чего отказался любезно сам Николай Николаевич, была идея завести...
Ну, там Михаил Александрович еще был.
Ну, Михаил Александрович, это уже когда отречение на станции, да. Дно, пробили дно. А Николая Николаевича тайно собирались, так сказать, возвести, ну, в смысле, возвести явно, но стать тайного заговора. Что был план завести несколько сот тысяч японских бойцов. И потому что этим можно было закрыть дыры на фронте. Но Николай Александрович, уже, так сказать, висевший на волоске император, сказал, что это в имиджевом плане плохо, потому что мы только недавно воевали с Японией, и в народном сознании это враг. И что же враг будет за нас воевать?
Ну да.
Потому что еще японская война ассоциировалась с первой русской революцией у него самого, и это были очень негативные коннотации, он этого не захотел, и, в общем, упустил такую возможность. А Владимир Владимирович, смотрите, гораздо более гибок и завез северокорейских бойцов, несмотря
Да,
на
но
то,
с
что то,
другой
что в имиджевом
стороны,
плане, это неоднозначная история.
Северной Кореи не воевали, а и с другой стороны, северокорейцев макаками не называли и на плакатах не изображали в безобразном виде.
Ну, сейчас, с точки зрения того самого постгуманистического тренда с белкой и енотом, который погубил Камалу Харрис, сейчас упоминать макаку – это оскорблять макаку. Этого ни в коем случае нельзя делать.
Ну
Это
да,
точно так.
ну
Даром не
да,
пройдет.
ну да. Трамп может выкинуть какой-нибудь фортель в одну или в другую сторону. Или, например, сдать, предлагать России, предположим, через Украину, предлагать России остатки тех областей, которые конституционными всевозможными законами включены в состав Российской Федерации, например.
На остатки это в основном город Запорожье, то, что имеет значение, реально. Вот его Украина, конечно, категорически отдавать и передавать никому не хочет и не собирается. Потому
А
что если...
Херсон может сдать?
Ну, Херсон на втором месте после Запорожья, хотя, сказать, там, то, что с ним происходит сейчас, это, конечно, чудовищно. А вот что касается Донецкой и Луганской областей, то, мне кажется, Украина смирилась с тем, что эти территории не будут реинтегрированы в ее состав. Причем на уровне лиц смирилась давно, задолго до полномасштабного вторжения в 22-м году. Еще когда, собственно, Минские соглашения обсасывали всячески, и РФ формально рассчитывала на то, что они будут выполнены. Поэтому здесь вот скорость продвижения в Донецкой и Луганской российских войск, РФ войск в Донецкой и Луганской областях не имеет столь уж принципиального значения, на мой взгляд. Тем более она велика, она больше, чем когда бы то ни было за минувшие почти 1000 дней спецоперации Z. Но она все-таки не настолько велика, чтобы прогнозировалось быстрое взятие под контроль всех этих территорий. Все равно вот с точки зрения Владимира Ильича Путина, на мой взгляд, важно сделать это до 20 января. Потому что когда Трамп вступит в должность, это уже было предъявлено ему как факт. Может быть, у него это и получится. Но это не есть качественный перелом ситуации. Качественный перелом – это взятие РФ войсками Запорожья, поход на Запорожье. Пока мы не видим достаточных ресурсов у РФ, чтобы осуществить этот поход. Потому что северокорейских солдат не напасешься.
А на что есть ресурс?
Ресурсы, я думаю, есть на то, чтобы занять полностью территории Донецкой и Луганской областей.
Все, и очистить Курскую.
Ну, и Курск, возможно, да, если это удастся. Опять же, история в Курской области длится уже 3 месяца, отмечалось на днях. То есть за 3 месяца РФ войскам не удалось вытеснить вооруженные силы Украины. Ну, несколько вытеснить удалось, но не полностью вытеснить. И опять же, там нельзя обойтись уже без северокорейских бойцов, все те же, извините, что так часто их поминаю. То есть, опять же, где же мог присутствовать? Да, с ним не здорово. А вот для похода на Запорожье он требуется и немалый, с учетом высокого уровня потерь на фронтах. Поэтому с РФ стороны, хотя запас прочности и ресурсная база побольше будет, но нельзя сказать, что здесь все безоблачно.
Теперь Трамп и Европа, кстати говоря, тут с этим совпал, с избранием Трампа, совпал глубочайший кризис в Германии.
Ну, видимо, решили, что все, уже хватит валять Ваньку, надо признать наличие, поскольку Трамп все равно победил, и до объявления результатов это было неудобно делать. Если бы победила Камала Харрис, тоже неудобно перед пацанами. А так, поскольку уже, так сказать, терять нечего, снявши голову по волосам не плачут, то решили больше ничего не скрывать, потому что, собственно, свободные демократы и их министр финансов, господин Линднер, который был вчера уволен, они уже давно тяготели, собственно, в сторону ХДС ХСС. Это, так сказать, правая оппозиция консервативной. И, в частности, позиция Линднера по миграционному вопросу полностью совпадала с ХДС ХСС. И складывалось впечатление, что поскольку свободно-демократическая партия сейчас находится в тяжелейшем кризисе и самостоятельно не преодолевает электоральный барьер, что вообще она как-то вольется в ХДС ХСС, а к этому и готовится. Поэтому этот нарыв должен был быть вскрыт. Ну, теперь выборы, соответственно, скорее всего, правительство будет вынесен вотум недоверия января 2025 года, и выборы состоятся в марте 2025 года. Причем не исключено, что кандидатом от социал-демократов на пост канцлера будет не Олаф Шольц нынешний, а Борис Писториус, министр обороны, который сейчас является одним из ключевых символов не только германской, но и общей евросоюзной милитаризации. Он неизменно повторяет, что нужно милитаризовывать все, включая сознание, готовиться к большой войне, возвращать призыв. Сейчас он анонсировал пока что не призыв, не призывную армию, а воинский, тотальный воинский учет для мужчин, его возобновление. И по Борису Писториусу немецкая армия должна быть, численность армии должна быть увеличена почти в 3 раза, если Германия хочет быть готова к возможному нашествию с Востока. Потому что с конца 80-х годов, со дней падения Берлинской стены, нашествие с Востока считалось нереальным, и Европа полностью разоружилась перед грозным восточным соседом, казавшимся тогда столь негрозным, и поставила себя в тотальную зависимость от благосклонности США. В этом смысле пришествие Трампа – это сигнал к милитаризации Европы. Там здесь Европа, понимаете, здесь тоже некая воля истории реализуется. Точнее, субъекта истории Господа Бога. Потому что, с одной стороны, Европа должна вспомнить о своих военных возможностях, что требует значительных ресурсов. С другой стороны, Европа не может отказаться от социального государства как модели, поскольку это главнейшее достижение Евросоюза. Что же остается делать в Европе, как сэкономить ресурсы, необходимые для того и для другого? Ну, только резко ужесточив миграционную политику. А чтобы найти идеологические основания для резкого ужесточения миграционной политики, опять же, нужно вернуться к вопросу европейской идентичности и вспомнить о том, что в основании этой идентичности лежит христианство. Здесь, кстати, нельзя не отметить, что Реджеп Тайип Эрдоган 20 лет назад пришел к власти в Турции в этом плане и смысле совершенно своевременно. Потому что если бы у власти в Турции находились политики другого направления, кемалисты, не камалисты, как мы говорили в прошлый раз, а именно кемалисты, Турция стремилась бы в Евросоюз, и, возможно, бы у него вступило на сегодняшний день. Это значит, что Евросоюз стал бы в значительной степени исламским, потому что крупнейшей его страной была бы исламская страна. А так Евросоюз имеет полное право оставаться христианским, вернее, ощутить себя им вновь.
Ну а что же делать с гигантским мусульманской общиной, которая существует во всех странах Европы?
Она не такая гигантская, как это кажется на первый взгляд. Ну как, она будет прекрасно существовать в христианском Евросоюзе, ей ничего не грозит. Главное только, чтобы все-таки...
Нарушает ли это принцип мультикультурности, который все оплевали, но который, наверное, необходим все-таки?
Ну, смотря что понимается под этим принципом.
Вот именно, да.
Если мирное сосуществование представителей разных этносов, культур и религий, то принцип полностью в силе. А если размывание идентичности, то невозможность ответить на вопрос, что такое Европа, то этого нет, уже нет, не в силе.
Если, например, государство тогда все равно при понимании европейской идентичности, как вы говорите, но государство в идеале должно оставаться светским.
Конечно. Не будет же оно религиозным. В чем критерий религиозного государства? Давайте уточним для нашей аудитории, чтобы здесь не было путаницы, потому что она часто возникает, ибо с разных сторон, сплошь и рядом, я слышу, например, что Израиль – религиозное государство. Израиль не религиозное, а светское государство. А, несмотря на значительный удельный вес религиозного компонента. А, критерий один – примат органов религиозной власти над светскими, как в современном Иране, где, собственно, совет исламских ученых и его глава духовный лидер главнее, чем светские органы власти, там, чем президент, парламент и так далее. То же самое было в Советском Союзе, который был классическим религиозным государством, религией коммунизма, потому что органы КПСС, то есть религиозные власти, превалировали над советами, исполнительными комитетами советов и так далее, то есть над светскими органами власти. А вот, например, сказать, в Израиле нет, все-таки там светская власть, и поэтому это светское государство. Я слышал, все страны Европы, причем даже в ряде стран Европы есть официальные государственные религии. Да, так сказать, от Великобритании до Болгарии и Греции. Болгария и Греция православие, то есть ортодоксальное христианство. В Великобритании, понятно, англиканство, но это не означает, что это же государство не религиозное, а не светские. Вот, поэтому нет, конечно, Евросоюз с светскими останется, в этом нет сомнений.
При этом вот Франция, например, допустила в своем светском государстве допустила какую-то совершенно, на мой взгляд, страусиную политику. Вот это сокрытие религиозной принадлежности кого бы то ни было, как и возвела это в принцип светского государства. Мне кажется, что это была большая ошибка.
Это, безусловно, большая ошибка, потому что же здесь скрывать? В этом есть что-то зазорное и непочетное. Это важнейший элемент идентичности человека, религии, да? И цивилизации. Поэтому как, почему же это надо скрывать? Это не надо скрывать. Просто из этого не надо делать выводов, что твоя религия разрешает тебе насилие над представителями других религий или их вытеснение из общественного пространства.
Да, мне кажется, что это тоже и всевозможные запреты, причем со странными формулировками, явные большие признаки религиозной принадлежности. Тогда мы говорили, что это такое, кипа 70-го размера, что ли? Вот.
А тут еще, собственно, Дональд Трамп победил во многом из-за этого, из-за реакции на это на все в великом американском народе. Строителя глобальной мечты. Вообще, я считаю, что победе Трампа, помимо, естественно, енота и белки, поспособствовали во многом, белка это не я, в данном случае, хотя у меня есть такое прозвище, поспособствовал футболист мадридского Реала Винисиус, младший, который как раз устроил скандал с золотым мячом, мы это обсуждали в прошлый раз, но как раз накануне выборов в США, выступив в привычной ему абсолютно манере, что, дескать, если у него что-то не получается, если он не забил пенальти, или кто-то оказался более достойным претендентом на золотой мяч, то это из-за расизма. А вот, собственно, такого рода заходы, после чего Реал Мадрид не поехал, в принципе, на церемонию золотого мяча, всех обидев и оскорбив. А потом еще выяснилось, что Винисиус так беспокоился не из-за расизма, якобы, а из-за того, что он должен был получить от Реала премию в 1 000 000 евро за этот золотой мяч. И, кроме того, он собирался устроить в Париже вечеринку и подарить всем 20 участникам часы Rolex в качестве отката с этого 1 000 000 евро. На это вся схема сорвалась. А вот. Вот из-за вот всего этого вот тотального лицемерия таких ситуаций, эпизодов, приобретших системный характер, собственно, многие решили, что время голосовать за Трампа пришло.
Ну да, Винисиус – это такой пример доведения до абсурда, до пароксизма просто, доведения вот этой антироссийских выступлений. Потому что у меня начало создаваться впечатление, да, конечно, там в Испании бывает там тяжко Винисиусу, но чем больше я смотрел на Винисиуса, читал его высказывания и про него, мне казалось, что он... Есть какое-то извращенное удовольствие, которое получается вот при проявлениях расизма, действительных на стадионе, которое он во многом просто с вожделением как-то и ждет, к ним готовится.
Ну, разумеется, собственно, давайте вспомним еще его предшественника по имени Джордж Флойд, который был наркоман и тунеядец в городе Миннеаполисе, штат Миннесота. Не работал никогда, жил за счет детских пособий на собственных детей и рожал детей ради этих пособий, не работая ни единого дня. Также промышлял кражами в магазинах во время этой последней кражи и был задержан в состоянии наркотического опьянения. И дальше произошло весьма прискорбное событие, превышение насилия со стороны полицейского Дерека Шавена, кстати, на сегодняшний день уже умершего в тюрьме. И, так сказать, Джордж Флойд погиб, о чем мы, безусловно, скорбим. Но попытка сделать из Джорджа Флойда со всеми его базовыми характеристиками икону, образец для подражания, что делалось на уровне Джозефа Байдена и его ближайших соратников, включая Камалу Харрис. Заявление президента Байдена о том, что Джордж Флойд умер за Америку и американцев, это тоже способствовало тому, что Дональд Трамп получил больше голосов во всех штатах, и где он выиграл, и где он проиграл, чем в 2016 и 2020 годах, и больше голосов во всех абсолютно стратах американского общества, среди то есть в том числе и в тех, где он проиграл, среди афроамериканцев, среди латиноамериканцев, среди женщин больше, то есть все равно больше женщин голосовало за Камалу, чем за Трампа, но процент женщин, голосовавших за Трампа, вырос по сравнению с предыдущими кампаниями.
При этом темнокожих женщин еще ко всему, да, которые...
А среди белых женщин Трамп вообще победил 50-47. Камалу Харрис, несмотря на весь свой образ мизогина и разнузданного чувака, который хвалится, значит, неумеренными сексуальными аппетитами. Что, так сказать, правящие элиты имеют возможность проанализировать свои 5G, присовокупив сюда уже упомянутые соображения Берни Сандерса о предательстве рабочего класса, и понять, как и к чему идет дело, и почему Трамп победил на этот раз не так, как в 2016 году, когда можно было упирать на то, что он получил на 3 миллиона голосов меньше и выиграл случайно. Нет. Сейчас он получил на 5 миллионов голосов больше. и выиграл во всех колеблющихся штатах.
И все-таки здесь фактор какой-то сущностный был основным, идеологический, разумный, или вот такой крах Байдена, отказ Байдена, и, в общем-то, не удалось завести, запустить двигатель, новый демократический двигатель с заменой удалось, на Камалу Харрис.
Потому что демократическая партия, ну, то есть, вот, собственно, исчезло и противостояние, ушло в прошлое, противостояние республиканской и демократической партии, поскольку Трамп – это не республиканская партия и не республиканизм. Да, классические республиканцы, типа семейства Буша и там Дика Чейни, Арнольда Шварценеггера, двукратного
который был сейчас против Трампа. Был,
да, они все поддержали Камалу Харрис, да, классические республиканцы.
Да.
Трампизм пришел, это трампистская партия, а не республиканская. Точно так, как демократическая партия была не демократическая, а просто политическим офисом истеблишмента, элит, независимо от их идеологических предпочтений. И, собственно, вольнолюбивый американский народ напомнил элитам, что они ему поднадоели. Как говорилось в моем любимом сериале «Карточный домик», знаете, за что не любят Вашингтон? За то, что здесь живут и действуют такие люди, как вы.
Ну, да.
При этом, как это было ясно еще и в день рокировки Байден-Харрис 21 июля, Камала Харрис, при всем к нему уважении, самый слабый кандидат от демократов. Если бы демократы хотели, больше хотели победы, или, скажем так, меньше рассчитывали на инерционные механизмы успеха и на универсальный антирейтинг Трампа, как и главный аргумент, что Трамп очень плохой, поэтому неважно, кто против него баллотируется, то, конечно, они бы уговорили Мишель Обаму или сделали бы что-нибудь такое. Но сработала классическая бюрократическая логика. Если начальник уходит, то на его месте должен быть его заместитель, а не кто-то другой. Ну, вот.
Да, замначальник должен быть. А вот скажите, тогда 4 года назад выдвижение Камалы Харрис вместе с Байденом как вице-президента не оказалось ли ошибкой?
Тогда это было логично, потому что, собственно, Джозеф Байден стал кандидатом в президенты как максимально компромиссная фигура между разными крыльями демократической партии, которые, с одной стороны, сидят вчерашние, ну, не сидят внутри, но которую поддерживают теперь вчерашние титульные республиканцы типа Дика Чейни и Шварценеггера, а с другой стороны сидят леваки типа Берни Сандерса и еще левее. И Байден, он такой, сказать, от бабушки ушел и от дедушки ушел, не в городе Богдан, не в селе Селефан, как говорил Николай Васильевич Гоголь, не очень тонок и не очень толст, а вот поэтому он стал кандидатом в президенты. Но нужно было сделать реверанс в адрес левого крыла, такого максимально буйного и максимально мобилизованного. Голосовать того, кто хотел видеть тех, кто хотел видеть кандидатов в президенты именно Берни Сандерса и выходил под лозунгом «Берни or bust», вот Камала Харрис и была компромиссом с этим левым крылом. В этом смысле от ее личных качеств ничего особенно не зависело, и никто-то не думал, что она всерьез будет баллотироваться в президенты, так вопрос стоял.
Так что, а перспективы демократы видели в повторном выдвижении Байдена все-таки?
Разумеется, да. Ну, просто никто же не знал, что это, скажем, проблемы со здоровьем усугубятся так быстро.
Но на календарь-то можно было вообще-то в метрику заглянуть?
Ну, что нет, да, но это не обязательно. Вначале же он не был таким, если бы...
Ну да, но так... метрика тревожит всегда вообще-то. Это такая, ну, такой, конечно, документ, который...
Я думаю, что все-таки вашингтонский истеблишмент согласился с белковской теорией старости и посчитал, что пока жизненное задание Байдена не исчерпано, а это жизненное задание состоит в сдерживании Трампа, с ним ничего не случится. Значит, оно было по какой-то причине исчерпано несколько раньше. Хотя сам Байден, и как нам передают всякие, опять же, медиа-источники и слухмейкеры, он уже и после рокировки говорил, в том числе и Бараку Обаме, своему, так сказать, патрону прежнему, что, в общем-то, я все равно посильнее был бы кандидат даже в маразме, чем Камала Харрис в полном расцвете сил, как его тут как раз же отмечалось накануне выбора 60-летия Камалы, и для чего, в связи с чем я придумал, вернее, не я, что это я так выберу на себя, наша креативная группа Бунтмана Белковского КГББ предложила ей праздничный слоган 60 «Ягодка отпад».
«Ягодка отпад», да. Ой, давайте iPad, сейчас... Да, iPad, iPad, да.
IPad. Потому что там как раз, ну, не я, Apple тоже может считаться все-таки яблоко ягодкой, да?
О, боже.
В общем, полный Wildberries.
Да. Вот это хорошее отражение всего же, вообще всего, что происходит, как мне кажется. Я бы хотел вам предложить книжку, пока суд до дела, в 15:35, предложить книжку, которую я сегодня впервые пролистал, она есть в Shop Dilettant Media, книга Энн Эпплбаум. Вы знаете Энн Эпплбаум, да? В общем-то, она хороший исследователь.
Эпплбаум, Кроме того, что она жена Радослава Сикорского, министра иностранных дел Польши, она еще и член наблюдательного совета ФБК, фонда борьбы с коррупцией.
Прелестно. Вот во все, помимо всех этих дел, она написала книгу о подавленной Европе, о железном занавесе. И это я полистал, это очень такое последовательное исследование с 1944 по 1956 год, что происходило, и включая, заканчивается все это 1956 годом, и одним из последних событий 1956 года – это венгерским восстанием, Будапештской революцией, которая была очень жестоко подавлена советскими войсками. Так что я вам рекомендую ознакомиться с этой книжкой. И вот я уже на пороге того, чтобы ее просто сегодня унести с собой, естественно, заплатив за это определенные деньги. А так, Шоп Дилетант Медиа, пожалуйста, мы вас приглашаем. Да, техническая деталь, которая относится к нашему сит-даун-шоу сегодняшнему. У нас как-то упал чат, и соединение с чатом прервано, пытаемся восстановить, не удается подключить чату. Судя по всему, из-за нашего лазутчика он как-то не сумел зубами провода, которые соединяют чат с компьютером в студии, наверное, сдержать. Не сумел. Мне очень этого жаль, но сейчас мы еще попробуем. Я бы хотел все-таки как...
Хотя приходит в голову, во-первых, Applebaum как-то удачно вмостили с обсуждением, значит, Apple и ягодки iPad, а кроме того, неплохое название для кооператива русских релакантов – кооператив «Озеро Чат», потому что это группа домиков, расположенных на озере, с целью поболтать.
Ну да. Да, с целью поболтать. Вообще, у другого озера собирается. Но вблизи другого озера сейчас вся Европа собирается поболтать, что теперь делать массам европейского народа и Украине делать в связи с избранием Трампа. И будет это, ну, в районе озера Балатон и венгерского восстания.
Ну, разумеется, там Виктор Орбан председательствует на этом, на всем.
Да.
Там, он, собственно, главный союзник и адепт Трампа среди европейских лидеров, поэтому для него тройной праздник. И по этому случаю Марк Рютте, новый генеральный секретарь НАТО, бывший премьер-министр Нидерландов, наконец смог, надо отдать ему должное, первым из европейских и трансатлантических политиков произнести, что идея платить не менее 2% от ВВП в бюджет НАТО, а лучше больше, принадлежит Дональду Трампу. И Европа должна поблагодарить его за то, что он предложил эту идею еще в бытность президентом первый раз, когда никто не хотел этого делать. А сейчас-то все понимают, что это необходимо делать, надо даже больше платить. И вот куда бы мы, если бы не старик Дональд. Кстати, хочу заметить, что Камала Харрис еще все-таки несколько, я уж как политконсультант на пенсии скажу, пострадала от собственных зубов. По неформальному рейтингу, по стоимости ее зубы занимают третье место в мире. После зубов культовых легендарных музыкантов Канье Уэста и Сергея Шнурова. И они стоят примерно 200 тысяч долларов. И вот постоянно эта улыбка и смех, демонстрация этих зубов, на части американских избирателей подействовали не вполне правильно. Потому что тут было внутреннее противоречие между зубами и контентом. О том, что вот придет фашист Трамп и уничтожит демократию. А если все так тревожно, и придет фашист Трамп и уничтожит демократию, что же мы так смеемся? Чему смеетесь? Вы смеетесь, сказала известная часть избирателей, утерев слезы по белке и еноту.
Ну, вообще-то, я не знаю, о чем думают политики, когда себе, например, есть замечательные зубы, которые стоят гораздо меньше. Вообще-то. Почему обязательно, вот, чтобы это гугельон папильонов стоило?
А чтобы их, да, ондоцельон, как мы теперь знаем такое число. А чтобы больше беречь. Это по принципу, бессмертному принципу доктора Майорова, создателя одной из самых успешных наркологических клиник на Москве конца 90-х годов, который очень четко и недвусмысленно описывал свою методику излечения недорогого россиянина от алкоголизма. С него берется очень много денег. И когда россиянин покидает клинику, ему пить западло. Вот если у тебя дешевые зубы, ты не будешь их беречь. А дорогие зубы – это совсем другое.
Не знаю. Не знаю. Как-то это...
Будешь отбирать у белки пинат из штата Нью-Йорк золотые орешки и пробовать их на зуб. А будешь питаться диетической пищей, полностью соответствующей нынешним приоритетам здоровья и долголетия.
Но это же порождает психоз.
Ну, вот этот психоз, он в свою очередь становится самораскручивающимся. Кстати, инфляция, которая во многом привела к гигантской инфляции, гигантской по американским меркам, к поражению Камалы Харрис, ее пик же пришелся на 2022 год, а к чему бы это? А к тому, что раздали 4 триллиона долларов вертолетных денег во время ковидного карантина. Вот, сказать, вот так что плоды карантина тогда, вот тогда был индуцированный психоз. И за этот индуцированный психоз правящие элиты в разных странах мира тоже расплачиваются. Собственно, а во Франции происходит нечто то же самое, что в США. То есть, условно говоря, если бы во Франции просто не было двух крыльев антиэстаблишментарных сил, а, условно говоря, Марин Ле Пен и Меланшон входили бы в одну партию и выдвинули бы общего кандидата, то вот и был бы трампизм во французском исполнении в чистом виде.
О, боже мой. Это еще это ждет нас. Вообще-то все эти вещи ждут и в Германии, ждут и во Франции. А вот скажите, пожалуйста, что происходит в Израиле? Зачем выгнали министра обороны? Что это такое?
Он стал серьезным политическим конкурентом премьер-министра Биби Нетаньяху. Да. Это началось еще полтора года назад. Собственно, сам министр, уволенный Йоав Галант, он принадлежал к той же партии, что Биби Нетаньяху, Ликуд. И тогда нужно было выдвинуть, было понятно, почему именно его выдвигает Биби в министры. Хотя, в принципе, в Израиле нет традиции, чтобы министром обороны был вот на, ну, скажем, последние 20 лет, как уже нет традиции, чтобы министром обороны был генерал, на гражданское лицо министра. Здесь было сделано исключение, потому что Биби было важно показать, что у него в обойме есть генерал его правых взглядов. Потому что большая часть армейского генералитета в Израиле придерживается левых взглядов и критически относится к Биби Нетаньяху. И вот есть альтернатива, другой генерал, который хорошо относится к Биби. Но Биби здесь обломался. Потому что Йоав Галант стал немедленно играть отдельную политическую партию, далеко не во всем соглашался с премьером, выступал против юридической реформы, инициированной этим правительством, то есть то против ограничений всяческих отношений Верховного суда и попыток подчинить его исполнительной власти. В общем, было много противоречий и разногласий. И сейчас, когда Йоав Галант уходил, он сказал, что вот там большие были противоречия, главные из которых по поводу закона о призыве, поскольку в силу своих коалиционных обязательств Биби Нетаньяху все-таки должен довести до конца принятие нынешней редакции закона о призыве, которому религиозная молодежь, учащаяся в ешивах, в религиозных учебных заведениях, не подлежит призыву. В то время как, в общем-то, большая часть израильтян, и уж особенно военного, истеблишмент, конечно, настаивает на том, что это должно быть не так, поскольку несколько десятков тысяч штыков армии обороны Израиля очень нужны, особенно в нынешней ситуации. И поэтому, соответственно, министром обороны стал человек, который никак политически Биби не угрожает, Исраэль Кац, бывший министр иностранных дел, а министром иностранных дел стал Гидеон Саар, чья партия самостоятельно не проходит электоральный барьер, поэтому он вынужден вливаться, видимо, обратно к Биби в Ликуд. То есть Биби по-прежнему делает все возможное, то есть главная, основная доминанта деятельности Биби Нетаньяху — это сохранение собственной власти. Он должен
сохранение, не уходить от власти. То есть он метлой метет вокруг, чтобы вокруг все было тихо, спокойно, чисто для его власти.
Он видит, что возникает какая-нибудь политическая кочка, с которой его могут атаковать, он должен эту кочку нейтрализовать превентивным огнем. Из чисто конъюнктурных позиций у него многое получается. В очередной раз он выскочил, он вышел сухим из воды. Потому что еще полгода назад казалось, что скоро досрочные выборы, и Биби не сможет их выиграть, и не останется он, и будет следственная комиссия по поводу того, почему он, так сказать, так скандально и позорно началась для Израиля война 7 октября 2023 года. И Йоав Галант, министр обороны, выступал за эту следственную комиссию. А сейчас Биби снова в рейтингах лидирует. Лидирует его партия Ликуд. О досрочных выборах уже никто не говорит. И вполне возможно, что он досидит до октября 2026 года.
А так комиссии что, не будет?
Ну, если и будет, то на каких-то таких условиях, чтобы Биби вывести из-под удара, а обвинить во всем военных и разведку.
Это военных и разведку, ну понятно.
Разумеется. А Биби, дескать, ни при чем, хотя именно он и собственно, придерживался концепции, продвигал концепцию, согласно которой надо помогать Хамасу, для того, чтобы Хамас никогда не договорился с Фатхом на западном берегу реки Иордан, и они не смогли сформировать структуру единого палестинского государства. Тогда и не придется создавать палестинское государство. Биби Нетаньяху был основным теоретиком и практиком сделки по обмену капрала Гилада Шалита на более чем 1000 палестинских заключенных, включая оголтелых террористов, включая, собственно, Яхью Синвара, недавно убитого лидера Хамаса, генерального директора нападения на Израиль 7 октября. Потому что тогда это было ему нужно по конъюнктурным мотивам. То есть, как специалист по политическому выживанию, Биби Нетаньяху остается непревзойденным абсолютно. Он в очередной раз выживает. Но какой ценой для собственного государства, это большой вопрос. И это касается всех лидеров, которые, придя к власти, сам ушли демократическим путем. Самый, что ни на есть, не такой, как Российская Федерация в демократической среде. Хотят надолго задержаться у власти, и это, конечно, сказывается на облике их государства. Они становятся уже какими-то не такими. И уже кажется, что, так сказать, демократия там выглядит каким-то нетрадиционным, нестандартным образом, не побоюсь этого эпитета.
Но это чревато большим переделом и большой встряской, потому что сколь веревочка не весь, все-таки конец будет.
Да, нет, и тут еще логика, это же порочный круг. Чем дольше ты находишься у власти, тем больше ты накапливаешь грехов и опасаешься возмездия за эти грехи после ухода от власти, а значит, тем меньше ты можешь уйти от власти. То есть, чем дольше сидишь, тем больше хочется никогда не уходить. Разумеется, это относится и к Биби Нетаньяху, но вот, на сейчас кажется, что ему опять удалось выстоять. И, так сказать, ну, пока что продолжается война. Исход этой войны, так сказать, хотя Израиль в ней в последние месяцы достиг значительных успехов, во многом, собственно, руками уволенного министра обороны Галланта. Но из-за чего, собственно, Биби должен был его убрать именно сейчас, чтобы общество не решило, что это все заслуга Галланта, а не Биби. И чтобы, так сказать, никто не начал задумываться о том, что Галланд мог бы быть премьер-министром, причем не покидая партии Ликуд, и тем самым не меняя партийного состава нынешней правящей коалиции, или, по крайней мере, видоизменив его не кардинально. Вот. Но пока, естественно, идет война, израильское общество консолидировано вокруг победы в этой войне, а результат все равно ее не очевидны, потому что раздавить Хамас полностью за более чем год войны так и не удалось. И это, конечно, новая реальность, с которой надо иметь дело. Хотя в целом все неплохо, потому что главное, никакая мощная сила на Ближнем Востоке не хочет уничтожения Израиля. А значит, развитие соглашения Авраама и распространение их на Саудовскую Аравию неизбежно. И в этом смысле тоже важен приход Трампа, потому что он же
идет в соглашение. Вот как раз, какой импульс может дать? И может ли дать какой-то импульс для окончания войны?
Тогда у Трампа все получилось, и он как раз вот как игрок на этой поляне, он уже доказал свою эффективность. Можно ругать его за что угодно и как угодно, но именно как модератор соглашения Авраама, он был абсолютно прав. И вообще, я считаю, что вот сейчас много разговоров о том, надо вступать в Украине в НАТО или не надо. Соответственно, само по себе членство в НАТО еще ни от чего Украину не страхует. Страхует именно на наличие мощной армии, вооружений и гарантии военной поддержки ближайших союзников в случае чего, не обязательно в рамках НАТО. Североатлантический альянс, кстати, ни разу не доказал своей эффективности в оборонительных действиях. Их не было просто. Да? Были в основном какие-то наступательные спецоперации, когда НАТО участвовал. То есть, ну, никто никогда не нападал ни на одну страну НАТО в чистом виде, поэтому, так сказать, не проверено, как там работает пятая статья Вашингтонского договора, которая, кстати, и не предполагает, как мы знаем, обязательного военного ответа со стороны всех членов НАТО, а каждая страна член НАТО сама решает, как ей отвечать на это дело. Так что, возможно, вообще на смену НАТО должно прийти, как я давно предлагаю, организация авраамического единства, зиждущаяся на соглашениях Авраама уже не только ближневосточных, но и глобальных. И я думаю, что Дональд Трамп для этого вполне годится. Как бы он ни годился для каких-то других вещей.
А можно ли ожидать вообще от Трампа каких-то очень резких действий в любом из направлений? Очень резких.
Трамп вообще трудно предсказуем, поэтому резких действий от него можно ожидать. Но психотип его нам понятен. Он большой любитель славы. Скорее даже, чем власти. Слава для него на первом месте, власть на втором. И поэтому, конечно, он не может пойти на какое-то демонстративное унижение. Так просто сдать Украину, как Байден выводил войска из Афганистана, нет, Трамп на это пойти не могет. Поэтому здесь я бы не стал драматизировать его отношение к Украине и к этому. Не потому, что он как-то хорошо относится к Украине, может быть, он относится к ней индифферентно или плохо. А уж точно неважнецки относится к Владимиру Зеленскому, поскольку тот не поддержал его в свое время, когда Трамп нуждался в раскрутке скандала вокруг Хантера Байдена, сына Джозефа Байдена, сидевшего там в совете директоров украинской энергетической компании «Бурисма». Там Зеленский слил бы Трампа. что долгое время считалось признаком великой мудрости украинского президента, а сейчас вроде как уже таковым не считается. Ну, и поэтому Трамп определен в отдельные личные счеты, ведь Трамп нарцисс, он все воспринимает очень лично. Не случайно все европейские лидеры кинулись на перебои, на перегонки его поздравлять. Я прекрасно понимаю, что кто быстрее поздравит, тот к тому Трамп и будет лучше относиться. Вплоть до такого. Но и так вот, его демонстративно унизили, на это Трамп не согласится. Вот. Тут много еще будет зависеть от команды, хотя Трамп, естественно, это one-man show, все ключевые решения он принимает сам, но все равно команда будет на это влиять, там, по крайней мере, на технологию реализации тех или иных решений и на интерпретацию решений. Одно дело принято решение, другое дело, как оно воспринимается тем самым государственным аппаратом, который его исполнил. Сегодня уже появились первые имена претендентов на пост ключевые посты государственного секретаря. Самый тяжеловесный из них – это сенатор Марко Рубио от Флориды, сын кубинских иммигрантов. Помните, была такая шутка, кто главный персонаж картины Пикассо «Девочка на шаре»? Мужчина на Кубе. Вот, Марко Рубио, Ники Хейли, бывшая соперница Трампа по республиканским праймерис. Плюс там, значит, есть Ричард Гринелл, бывший посол США в Германии при Трампе, даже несколько месяцев поработавший исполняющим обязанности директора национальной разведки. Ричард Гринелл особенно дорог Трампу, потому что он открытый гей. И для того, чтобы положить конец всем инсинуациям о том, что, дескать, Трамп гомофоб, в чем его несправедливо, безусловно, обвиняли оппоненты, вот, конечно, открытого гея он должен назначить на какую-нибудь важную должность, если не госсекретаря, то советника по национальной безопасности. Есть у него в обойме сенатор от Арканзаса Том Коттон, большой ястреб, и бывший полковник Майкл Уолтс, случайно совпадающий по фамилии с демократическим кандидатом в вице-президенты недавним. Уолтс сейчас он депутат от Флориды как раз, а был советником нескольких министров обороны. Есть, наконец, руководители переходной команды Трампа. Один из них, господин Лютник, так сказать, миллиардер. Они все с такими выдающимися элементами в биографии. Вот Лютник, он был, его офис, его компания находился в Северной башне Всемирного торгового центра 11 сентября 2001 года. И в результате там из 900 сотрудников этого офиса погибли 600, ну, в смысле, те, кто были на месте, включая его родного брата. И должен был погибнуть и сам Лютник. Но в этот день он почему-то не пришел в офис, а, кажется, повез ребенка в школу. Или, значит, госпожа Макмен, Линда Макмен. Вот Лютник и Макмен – сопредседатели переходной группы по передаче власти, которая чемпионка Америки по рестлингу, один из руководителей мирового рестлинга. Сейчас она уже, так сказать, в летах.
Ну да.
Она была начальником по малому бизнесу во время первого срока Трампа, а потом возглавляла Super PAC, то есть организацию по сбору средств для Трампа под названием America First. То есть Америка превыше всего, грубо говоря. Поэтому вот уже эта команда, она так приблизительно просматривается. И да, конечно, еще Майк Помпео существует, один из немногих.
Помпео, да.
Топ-чиновников, да, последние дни Помпео, того первого срока, который кандидат на пост министра обороны, как, впрочем, уже упоминавшийся Майкл Уолтс и Том Коттон, сенатор от Арканзаса. Так что примерно становится понятно, что у Трампа что-то такое собрано, в отличие от ситуации 2016-2017 годов, когда все, можно сказать, было на живую нитку, и своей команды у Трампа не было, и он не готовился к победе, как не готовилась к ней его супруга Мелания, которая потом полгода не могла переехать в Вашингтон из Нью-Йорка.
Ну да.
Предлогом того, что их сыну Бэрону нужно завершить очередной год обучения в школе.
Друзья мои...
Можно я, во-первых, скажу то, что я обычно говорю после анонса книги,
да.
Я почему-то пропустил, что напоминаю о канале Белковский, где как раз за сутки до выборов США вышла программа «Прекрасная Америка будущего», совместный специальный эпизод седаун-шоу «Время Белковского» и психотерапевтического проекта «Параклет». А еще в конце недели выходит очередной эпизод проекта «Киноагент» нашего с ведущим кинокритиком Европы Зинаиды Пронченко, хит которого – это проект сериала «Дети капитана Мигранта», в котором главную роль, вероятно, сыграет Канье Уэст. Российский сериал «Дети капитана Мигранта» с Канье Уэстом в главной роли. И потом, Сергей Александрович, останется у нас в конце минута, потому что в свое время по поручению Алексея Алексеевича Венедиктова, только волею пославшей, наверное, что называется, не корость, Я регулярно читал в своих эфирах стихи. Это он меня призвал к этому.
Да.
Сейчас просто у меня есть стихотворение про черного лебедя.
Сейчас я только скажу чату, что вы бы лучше за спутником следили, потому что здесь... Как-то вы распустились и говорите, что нас никто не читает, нас никто даже не банит. Как... Так что, дети, не капризничайте, пожалуйста, и внимательно слушайте. Пожалуйста.
Сейчас читаем про черного лебедя как-то.
Конечно.
Потом все остальные стихотворения. Называется «Лебединая песня». И оно написано неизвестным поэтом, который, кажется, является одним из ключевых представителей мировой элиты. Но это еще не доказано. Над безмолвную равнину и ветер тучи разгоняет. Промежутки и под солнцем черный лебедь тихо кружит, квадрокоптеру подобный. То крылом касаясь елок, то пикируя от солнца, он гогочет, каждый слышит шелест крыльев, приближение надежды. В этом звуке и насмешка, и шипенье лебедина, и уверенность в финале слышат стаи в этом звуке. Вороны каркают брезгливо, нервно мечутся толпой, и на елке гадят смело. Песню лебедя встречая, и трещат еще сороки. Им, сорокам, недоступен воздух чистый. Запах гари, тень на небе их пугает. Глупый суслик нервно прячет тело жирной у норки. Только лебедь черный гордо реет на подлете. Солнце светит на закате, опускается над лесом. Соловьи при трелях суки мерзнут птицы, сядет солнце. Только черный лебедь мчится, под крылом скрывая что-то. Лапы ласта раскрывая груди, разрывая воду. Затихают гвалты птичьи в ожидании надежды. Только сойка громко стонет, пролетая над водой, молчаливо и с укором старый ворон восседает. Ждут пернатые рассвета, не дождавшись заката. Сядет, сядет черный лебедь. Или ночь, или расплата. Это к вопросу о том, чего значительная часть российских и мировых элит ожидает в связи с войной в Европе и судьбой Владимира Владимировича Путина.
Я хотел все-таки в конце концов задать вопрос. Россия должна кататься в лице госпожи Симоньян, кататься с американским флагом или рановато от радости?
Нет, я думаю, что рановато, потому что одна из важнейших угроз для РФ, которая исходит от Трампа, это снижение цен на нефть и возвращение в середину 80-х годов 20 века в эру дешевых углеводородов. Трамп уже анонсировал. И можно сколько угодно спекулировать на тему каких-то там тайной дружбы Путина и Трампа, и флюидов, и нюансов, которые между ними существуют, по анекдоту про нюансы, что никогда не было доказано на практике. То есть, может быть, они упражнялись в комплиментах друг другу. Особенно Трамп, который, как всякий джокер-шоумен, не очень ценит говоримые им слова. Мало ли, что он там кому наговорил. Да? Он завтра об этом и не вспомнит. Он же живет в режиме постоянного перманентного стендапа. Снижение цен на нефть – это серьезно. И вроде как уже Трамп близок к договоренности об этом с Саудовской Аравией, который боится потерять свою долю на мировом рынке, потому что линия Трампа – это существенное увеличение добычи нефти и экспорта нефти в западном полушарии, где новые и новейшие поставщики. Ну, во-первых, сами США – это не новый поставщик крупный, но они будут наращивать добычу, плюс Канада, Бразилия, Аргентина и Гайана, едва не съедены венесуэльским президентом Мадуро по этому поводу. Они, в общем, в значительной степени потеснят ближневосточную нефть. Чтобы этого не случилось, ближневосточные страны, страны ОПЕК, должны будут тоже снижать, участвовать в увеличении добычи и снижении цен на нефть. Причем это связано не только с тем, что всем нужны ресурсы подешевле, но, они и с, но с глобальным трендом на искусственный интеллект и криптовалюты, потому что и искусственный интеллект, и криптовалюты требуют огромных энергетических ресурсов дополнительных. И при высоких ценах на нефть эта вся штука не работает. А она должна работать, потому что такова воля истории, то есть ее субъекта. И поэтому, как все время сказал сам Трамп пару месяцев назад, при цене на нефть 40 Путин воевать не станет. Возможно, он прав. Может быть, цена будет не 40, а 50, но, по крайней мере, это, в бюджете РФ заложено 60. Это еще без учета дисконта, на который распространяется на российскую нефть Ural в связи с санкциями. И этим ценовым коридором, так называемым. Но, в общем, это явно не повод для Маргариты Симоньян выезжать с флагом, что Маргарита Симоновна, как человек чуткий, все прекрасно или не прекрасно, но чувствующий разными частями тела, и не делает. Она в этот раз совершенно не ликует, а просто принимает к сведению случившееся.
Угу. Отметила. Хорошо. Спасибо большое, Станислав Александрович, Станислав Белковский.
Сергей Александрович Бунтман.
Да.
До скорого свидания в нашем сит-даун-шоу. Ура-ура.
Да, это было наше сит-даун-шоу. И через час у нас будет эфир из Берлина. Здесь живут люди. И чрезвычайно интересная тема, на мой взгляд. Дарья Байбакова, директор Московского отделения благотворительной организации помощи бездомным «Ночлежка». Это, я знаю, это очень хорошая организация. Антон Саморуков будет архитектор, член Гамбургской палаты архитекторов. И ведут Руслан Валиев и Аркадий Гершман. Спасибо большое. Мы с вами встретимся в 18 на юбилейной 500-й передаче «Не так» с Алексеем Кузнецовым на канале «Дилетант». До скорого!